Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии, редактор издательства «Символик» Игорь Цуканов и автор книги, которая вышла в прошлом году в этом издательстве, Дмитрий Дружинин. Книга называется «Йога. Православный взгляд». Дмитрий, какое вы лично имеете отношение к йоге?
Ну, мне пришлось какое-то время заниматься йогой, и занимался я ей довольно длительное количество времени.
Игорь, а вы йогой занимались?
Я занимался немножко, я занимался еще в старших классах школы, совсем любительским образом, и около года занимался, работая на предыдущем месте в газете «Ведомости».
Ну, к сожалению или к счастью, я йогой, в общем-то, не занимался, может быть, пару упражнений делал когда-то, но это было месяц, наверное, два. Поэтому я нашим радиослушателям ничего про йогу рассказать не могу, а вы, наверное, можете. Что это такое? Это учение, зарядка? Каково происхождение йоги, когда она возникла, и какое отношение у вас было к ней, и какое стало сейчас, и почему?
По поводу того, как возникла йога, очень много мнений, и если брать их на временной срез, то отдельные наиболее увлеченные последователи говорят о том, что она возникла чуть ли не 200 тысяч лет назад. Ну, мне кажется, что это где-то какой-нибудь поздний палеозой или еще что-то такое. Вряд ли эта информация соответствует действительности. И если говорить о каких-то трезвых оценках, то, по моему мнению, йога возникла в тот период, когда арийцы начали свое проникновение на полуостров Индостан. И, соответственно, это было, по оценкам различных ученых, приблизительно 1500 лет до Рождества Христова. Ну, соответственно, 3500 лет назад приблизительно. Но это мы говорим о чем? Это мы говорим только о том, что это проникновение. Причем проникновение, которое уничтожило дравидическую культуру, которая существовала там, культуру Мохенджо-Даро и там других древних городов. Соответственно, при этом, если, опять же, слушать достаточно серьезных исследователей, то вот эта дравидическая культура, она была большей частью такая... шаманистская, шаманистическая, как правильно, я не знаю сказать. И, соответственно, сама пси-йога, она зародилась на срезе и на взаимопроникновении культур оставшегося, по-моему, это называется автохонтное население, да, автохонтного населения и их каких-то дремучих шаманистических взглядов на жизнь с, соответственно, мировоззрением арийцев, то есть это ведической культуры, их взгляда. Хоть и языческого, но тем не менее далекого от шаманизма. Разница между этими двумя направлениями очень сильно видна, когда, например, в той же Ригведе, которая является основным сборником гимнов ведическим, отсутствует вообще какое бы то ни было упоминание о реинкарнации, которое свойственно шаманским культурам. И вот именно только уже после проникновения и смешения с дравидическими племенами, которых арии поработили. Отсюда, собственно говоря, разделение на касты произошло. Ну, то есть появилась еще одна каста, так называемые шудры появились. До этого касты было три. Вайшью, трудяги, кшатрии, воины, и брахманы, то есть жрецы, ученые. А появилась еще одна каста, кастера шудр, то есть наемных работников, рабов, слуг и так далее и тому подобное. И до сих пор, если мы посмотрим на срез индийского народа, то мы увидим, что как раз к низшей касте у них в основном относятся такие люди темного цвета, без расовых предубеждений, черные, с карими глазами, с смуглой кожей и так далее. А арийцы, соответственно, они до сих пор, особенно брахманы, сохраняют белый цвет кожи, светлые волосы, голубые глаза. Помимо этого предположения, что, соответственно, 1500 лет до Рождества Христова, это, соответственно, именно начало самого возникновения. То есть нельзя говорить, что сразу йога в этот момент появилась как таковая, Йога все-таки, она если смотреть на какие-то совсем уж твердые оценки научные, то, в частности, профессор Чикагского университета Мир Челяди, он говорит о том, что границы возникновения йоги определяются между 4 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры, то есть еще ближе к нам, в общем-то. Что же произошло когда появилась йога. Появился этот феномен, который называется, собственно, йогой, да. А для того, чтобы его описывать, я прежде всего хочу обратить внимание на то, как это слово вообще переводится с санскрита на русский язык. И забегая вперед, скажу о том, что этот опус, он также, собственно говоря, и даст ответ наперед о том, является ли йога религией и является ли она внерелигиозной физкультурой. Собственно, йога переводится на русский язык с санскрита как связь, соединение. Опять же, вот в русском языке есть слово «иго», которое оно очень на это похоже. А «иго» — это не только, вот, как сказать, то, что в современном понимании что-то, что над нами давлеет, да, но это именно тоже связь, то есть подчиненность, связь, соединение. И более того, есть еще перевод этого слова, когда «игом» называется... Это элемент конской упряжи, который соединяет, собственно говоря, саму лошадь с повозкой в конечном итоге.
Может быть, имеется в виду подчинение тела душе? Насколько я читал о йогах, они действительно творят чудеса своим телом. Их душа и, видимо, дух, они настолько господствуют над нашей плотностью, что, возможно, какие-то совершенно невообразимые вещи. Остановка сердца, долгий сон практически на уровне смерти. Может быть, это, конечно, не более чем какие-то легенды про йогу.
Ну, в области физиологии, безусловно, йоги за то количество времени, там, ну, за тысячелетия все же, да, независимо от того, там, 3,5 или 2 тысячелетия, да, прошло с тех пор, как йога практикуется в Индии, но, тем не менее, за это время они достигли достаточно глубоких познаний в области психофизиологии человека. И поэтому, управляя именно организмом, они способны достигать каких-то там тех возможностей, которых не умеет человек, занимающийся, ну, условно, там, легкой атлетикой. Я бы сейчас вернулся для начала все-таки к тому, что йога внерелигиозна. При этом, что такое религия, да? Происходит она от латинского слова «религаре». Опять же, соединять, связывать. То есть, если переводить с латыни религию на русский язык и с санскрита йогу на русский язык, то мы получаем одно и то же слово. Слова – синонимы. Безусловно, смыслы какие-то, которые в них вкладываются там, в религию или там, в йогу, они различны. Нет в европейской практике такого, чтобы религии занимались именно тем, что там, сидели там, в позе лотоса и там, каким-то образом специфически дышали. Это, безусловно, не религиозная практика с точки зрения европейца. Но с точки зрения индуса, это именно та самая религиозная практика, которую они называют йогой.
Для нас религия – это всегда связь с чем-то потусторонним. Для европейцев, конечно, это потустороннее называется словом «бог». Для индусов что такое религия?
Если мы говорим об индусах, то я скажу так, что там есть немалое, ну, в процентном отношении очень маленькое, конечно же, да, но в выражении от общей численности населения Индии очень большое количество христиан в том числе. Помимо этого, есть последователи различных, абсолютно различных направлений, которые являются ортодоксальными с точки зрения индуса по единственному критерию – признаются веды или нет, как священный источник знания. Поэтому в этом смысле йога является одной из основных таких ортодоксальных направлений индуизма. Чтобы ответить на вопрос о том, с чем кто там соединяется, для этого нужно изучать все возможные направления индуизма, которые в чем-то общие, а в чем-то совершенно друг другу противоречат. А в этом смысле, если мы говорим о критериях определения религиозности, догматах каких-то, да, которые, ну, понимание у нас есть общее, как бы и европейское, и христианское, что такое догма, да, то есть это то, что мы признаем верным без доказательств, то, соответственно, такими догматами в индуизме, хоть и не принятыми на там, вселенских соборах, но тем не менее устоявшимися и абсолютно четко присущими всем направлениям индуизма, есть такие понятия, как карма, мокша, сансара и дхарма, которые между собой взаимосвязаны.
Для нас один из главнейших атрибутов религии и то, без чего мы не представляем себе никакую религию, это молитва. То есть мы понимаем, что соединиться с потусторонними силами, даже если люди язычники и представляют эти силы как какие-то божества, человек может только с помощью молитвы. Самый примитивный уровень молитвы – это заговор. Да? То есть человек произносит какие-то словесные формулы или еще что-то, делает какие-то правильные вещи и получает требуемый результат. К сожалению, подобное представление перешло к нам, к современным людям. Многие христиане воспринимают молитву примерно так. Можно увидеть какую-то популярную литературу, где через запятую написано заговоры, молитвы и так далее для успешного поступления в вуз или получения квартиры. У индусов также связана религия с молитвой?
Ну, здесь, во-первых, все-таки мы должны были бы договорить о том, в какого же бога верят индусы, да, и я сказал, что вот этих представлений достаточно много, вот, но, тем не менее, безусловно, за исключением той малой в процентном выражении доли христиан в Индии, в Христа они не верят, то есть воплотившегося бога. В Пресвятую Троицу они, безусловно, не верят. Более того, даже, ну, как, да, Творца всего живого, а у них тоже таких представлений нет, поскольку Творец в нашем представлении Отец, да, он является личностью, безусловно, так ведь?
Но если йога – это религия, то в какого бога верят йоги?
Так вот, они, в отличие от христиан, в отличие от представителей монотеистических религий, ну, там, иудаизма, мусульманства, они верят в Бога, ну, в основной своей части, в Бога безличного, в некий абсолют. На уровне бытовом у них, безусловно, есть там Шива, Вишну, Кришна, ну, множество других богов, которые в конечном итоге приводят их, в общем-то, к тому, что они становятся политеистами, то есть они допускают многобожие. Но в основе всего, как нечто высшее, что вообще не подвержено перерождению, страданиям, смерти, чему бы то ни было еще, они рассматривают как в современном, как минимум, представлении, в неоиндуизме, как брахман. А брахман – это уже некий абсолют, безличный, безучастный.
Которому молиться абсолютно бесполезно.
Собственно, то, о чем мы говорили, да, про поводу молитвы. Сравнивать молитву с заговором я вот, ну, никак не могу. Потому что заговор – это все-таки скорее практика магическая, магического какого-то конструирования, там, да, там, и так далее, и тому подобное, когда вот пытаются помимо Бога добиться какого-то результата. Молитва же – это именно сугубо обращение к Богу, причем смиренное обращение к Богу. В идеале, конечно же, это восхваление Господа за все то, что Он нам посылает, все те там, радости и невзгоды, за все. И, в принципе, обращаясь к Богу, христианин должен понимать и осознавать то, что он просит у Бога, может быть, ему не полезно. И лучше просто просить о милости, когда она уже не посылается человеку именно в том виде, в котором она, безусловно, ему полезна, когда Богу виднее, что для нас нужно, а что нет.
То есть йога – религия, которая обходится без молитвы, можно так сказать?
Можно так сказать, что религиозной составляющей йоги и индуизма скорее как раз являются заговоры, то есть магические все эти действия. Те же все всевозможнейшие ритуалы, которые там возникают, они именно языческие. Жертва приносится не так, как у христиан.
Я недавно общался с одной женщиной, которая практикует йогу уже довольно долго, и спрашивал, есть ли какие-то подобные вещи в ее жизни, обращается ли она к каким-то потусторонним силам, богам с маленькой буквы или еще к кому-то. Она сказала, что нет, и она даже и не знает более продвинутых йогов, которые подобные вещи делают. Даже те, кто уже на более высоких ступенях, йога, связанная с дыханием, какие-то уже такие вещи сложные, даже там никто никогда никого не призывает. Как вы можете это объяснить?
Ну, я могу это объяснить тем, что, собственно, йоги прежде всего полагаются на свои собственные силы и на то, что та технология, как ее иногда называют, собственно говоря, йогическая технология, да, рано или поздно все равно их выведет на те самые там, уровни духовного развития, на которых они сами реализуются как боги, ну, с маленькой буквы, наверное.
Тогда непонятно, какое отношение йога имеет к религии вообще.
Ну, это же соединение. Религия, соединение. Только христианская религия – это соединение с Богом. А йогическая религия или религия индуизма – это, ну, в частности, соединение с Абсолютом. Или же там с какими-то, уж в худшем случае, да, с какими-то там уж совсем непонятными сущностями. Могут являться тому или иному адепту.
Вот я думал, Дим, что ты скажешь об этом сразу, но у тебя же, собственно, поворотный момент, когда ты, как, насколько я понимаю, когда ты йогой, ну, немножко разочаровался в йоге, это было понимание того, что конечная цель, да, йоги – это как раз растворение человека в этом абсолюте непонятном. То есть, тут две принципиально разные вещи. В христианстве человек все-таки никак в Боге не растворяется, да? Но если мы и говорим о том, что он растворяется в Боге, мы не имеем в виду этого буквально. Все-таки общение с Богом – это всегда именно общение, то есть это вот ну, некая коммуникация, когда есть две личности, да, ну, как минимум, есть человек, есть Бог. А в индуизме, да, и в йоге, которая есть часть индуизма, все-таки как ни крути, конечная цель, ну, в классике, это как раз-таки растворение человека. Человек перестает быть как человек, как душа, как индивидуальность. Он становится, ну, как-то вот он растворяется, как это там капля в океане, да, вот в этом абсолюте, который не очень понятно, что такое. Вот в этом разница очень важная.
Безусловно. Ну, просто думал, что об этом мы поговорим чуть позже. Собственно, телеология по-умному называется все это, вот то, о чем ты сейчас говорил. И да, безусловно, йоги, не йоги даже, индусы. Индусы, индуисты нашу действительно все воспринимают как исключительно страдание. Даже съев пирожные, они хоть и наслаждаются, может быть, даже это вызывает у них улыбку на лице, но тем не менее они страдают. Пра-пра-пра-пра-бабушки так уж их учили, ну, это впитано у них в культуре в какой-то, да. И поэтому конечную цель, то есть телеологическую цель своего бытия, они видят именно как прекращение перерождений, то есть выход из колеса сансары для того, чтобы перестать страдать. Вот просто перестать страдать, по сути.
Скажите, пожалуйста, каким образом физкультура помогает соединиться с абсолютом?
Тут две вещи. Мне кажется, что йога вообще почему довольно противоречивое явление. Потому что, с одной стороны, цель физкультуры, вот этой гимнастики, это действительно доведение себя до такого состояния, когда тебе уже и не нужно быть. То есть ты выходишь из этого мира настолько далеко, насколько это только возможно для человека, а может быть и невозможно для обычного человека.
А вы таких йогов когда-нибудь видели?
Нет, я вообще йогов почти не видел. В том-то и дело, почему противоречивое явление. Потому что европейская йога, мне кажется, это вот почти что с точностью до наоборот. Мне кажется, что теми людьми, которые занимаются йогой в Европе, и вообще экспортный вариант йоги, не индийский такой вот, это все-таки йога, которая культивирует в человеке вот желание каких-то вот новых возможностей, каких-то вот необычных таких вот способностей, телепатия какая-нибудь там, чтобы, значит, ладонями там кирпичи разбивать или ходить по углям, ну, примитивно говоря. Но это не о том. То есть я не очень вижу, как это приводит, как вот это может привести человека к той самой цели, про которую говорил Дима, к вот этому растворению в абсолюте, да, и к выходу из бытия. Мне кажется, что европейская йога – это что-то такое совсем лукавое, это даже не йога.
Ну, европейская йога я бы двумя словами назвал, это культ тела, тоже, собственно говоря, религия, только религия тела, когда действительно там какой-то телеологии йоги, мало кто задумывается, наверное. Но, тем не менее, рано или поздно такие вопросы-то встают. Поэтому, начав просто там с коврика, в конечном итоге, где там человек окажется, с этого коврика неизвестно. Вот. А еще что я хотел сказать, что да, действительно, в классическом восприятии йоги вот эти сверхспособности, хоть они и популярны, прям изложены в йога-сутрах, да, но тем не менее они многими гуру воспринимаются как ловушки на пути как раз к достижению вот этой теологической цели. И тем не менее это никого не останавливает. Все у нас практикуют йогу сначала для того, чтобы спина не болела, потом для того, чтобы знать, что сосед о тебе подумал, а потом уже, собственно говоря, приходит вот к тому, чтобы уже достичь вот такого вот выхода из колеса перерождений.
А если человек остановится на здоровой спине и не будет дальше идти, занятие йогой ему повредит?
Если бы наша фитнес-йога, так называемая, это целая индустрия, безусловно, да, если бы она, во-первых, была бы сертифицирована, то есть если бы человек, приходя куда-нибудь заниматься йогой, понимал, что инструктор, который с ним проводит занятия, обладает каким-то государственным дипломом, то тогда, во-первых, минимизировались бы шансы попасть на какую-нибудь секту или шарлатана. С другой стороны, фитнес, опять же, индустрия фитнес-йоги, да, она неотделима от пранаямы, то есть дыхательных упражнений, и медитации, которая является, собственно говоря, сутью йоги. Потому что об этом мы поговорим чуть позже, просто сделаем паузу, я, честно говоря, а сейчас, чтобы закончить мысль, да, что пранаяма и медитация – это техники, ведущие к измененному состоянию сознания. Соответственно, увлекаться вот этими психологическими, психическими опытами я бы никому не рекомендовал, тем более с, опять же, инструктором, который не является проверенным специалистом, то есть его уровень профессионализма не является проверенным и подтвержденным государственным каким-то дипломом, да? Почему, собственно говоря, я предостерегаю людей от экспериментов с пранаямами и медитацией? Потому что нам Христос заповедовал трезвиться, да? И измененное состояние никак уж трезвостью назвать нельзя.
А если человек остановится только на физкультуре и не будет заниматься медитацией, это как-то послужит препятствием к его оздоровлению?
Ну, вопрос ровно один. Если у нас йоги не существует без медитации и пранаямы, то зачем заниматься вообще физкультурным аспектом, а он состоит из растяжек и статических положений тела, то есть асан в конечном итоге, да? Зачем тогда заниматься йогой, а не тем же пилатесом, стретчингом, легкой атлетикой, плаванием, другими физкультурными направлениями? Ведь, собственно говоря, то, о чем мы начали говорить, что если бы технология йоги была настолько безупречной и крутой, как она преподносится, то, во-первых, в Индии вряд ли бы кто-нибудь болел, то есть все были абсолютно здоровыми населением, что не соответствует действительности. И, во-вторых, наверное, в лидерах, точнее, по медальному зачету на Олимпийских играх, наверное, индусы тоже бы занимали бы первые места. А если мы посмотрим на ту же художественную гимнастику, спортивную гимнастику, да, то мы увидим, что в ней индусы, несмотря на то, что у них есть определенная физическая предрасположенность, у них, в принципе, более подвижные суставы и связки, чем у европейцев, но, тем не менее, успехов они там не достигают никаких.
Судя по вашим словам, в Индии чуть ли не каждый второй занимается йогой.
Такой статистики не проводил, вряд ли, опять же, это правда, но, тем не менее, практикующих йогу в том или ином виде в Индии большое количество.
Вполне возможно, что большинство людей не практикуют йогу, а, естественно, те самые йоги, которые живут в джунглях, они в Олимпийских играх не участвуют.
Ну, тем не менее, наверное, если мы говорим о государственной поддержке спорта, то какого-нибудь гуру с Гималаев вытащить в качестве духовника сборной Индии вполне было бы возможно.
Ну, может быть, так и есть, мы с вами не знаем.
Может быть, так и есть. Я не знаю, какое место занимает Индия в медальном зачете на последних Олимпийских играх, особенно в зимних видах спорта.
Тем не менее, вы занятия йогой оставили. Вы сделали это по какой причине?
Ну вот, собственно, хорошо, что Игорь сказал о телеологических целях. Это именно по той причине, что я познакомился с этой телеологической целью и как-то вот осознал ее. Она проникла в меня достаточно глубоко. И тут я уже понял, что это не соответствует моему какому-то религиозному чувству, потому что, несмотря на все эти увлечения йогой, в том числе даже и там признанием когда-то тех самых богов с маленькой буквы, и мировоззрение, собственно говоря, индуизма, тем не менее у меня какое-то сохранялось всегда сознание того, что все-таки существует Творец, что он любящий отец, что он личность, и без него как-то вот я своего существования не мыслю и не могу себе представить.
Игорь, а вы как думаете, можно заниматься йогой как физкультурой, оставаться христианином?
Я думаю, что теоретически это возможно, практически это довольно сложно. Почему? Потому что, ну, действительно, если у нас есть цель поправить спину, например, какие-то у нас там неполадки со здоровьем, почему мы приходим именно в йогу? Мне тут сложно говорить за всех, могу сказать за себя, да, но мне кажется, что один из мотивов – это все-таки то, что это что-то такое экзотическое, то, что это как-то связано с какой-то духовностью. Ты не просто занимаешься зарядкой, а ты еще и чем-то таким духовным занимаешься, может быть, не сразу, но такая вот есть перспектива, что когда-то потом, вот когда ты уже натренируешься, научишься стоять на голове, значит, устойчиво, да, то ты сможешь перейти к каким-то более интересным вещам, вещам духовным. И вот в этом опасность, вот в этом некоторая ловушка. Потому что если у тебя цель просто поправить спину, ну, мне непонятно, почему надо идти именно заниматься йогой, а действительно не, ну, не пилатесом тем же самым. Более того, вот в книжке, которую мы выпустили, есть интервью с таким профессором Михаилом Анатольевичем Еремушкиным, который высказывает такой вот свой врачебный взгляд на йогу, он говорит, что, ну, в целом, сказать, что йога однозначно полезна, даже как зарядка, в общем, нельзя. Там есть асаны, которые, ну, по крайней мере, для человека с такой европейской комплекцией не полезны. Позы с запрокинутыми головами совершенно точно не полезны. Некоторые позы, там, с суставом вредят. Тем более, что, опять же, как сказал Дима, нет сертификации. Ну, мы все понимаем, что сертификация – это не всегда панацея, особенно там в наших реалиях. Но тем не менее, здесь нет ничего, кроме доверия вот какой-то вот этой экзотической практики, пришедшей из Индии. А почему мы ей так доверяем? А потому что нам интересно, как я для себя это формулирую, с заднего двора, вот с черной двери, зайти в какой-то духовный мир. И вот в этом ловушка.
Я бы еще добавил, что с больной спиной все-таки надо к врачу идти, а не в зал.
Ну, понятно, да.
И в этом смысле вопрос сертификации, он очень важен, потому что именно инструктор йоги должен владеть не только сам способностями там сесть в позу лотоса или там в какую-нибудь там еще экзотическую там позу, но и понимать, какие позы, при каких симптомах, при каких заболеваниях человеку противопоказаны. При этом даже в продвинутых йога-центрах московских, ну, вот мне рассказывали о том, что такого нет. То есть человек с проблемами со зрением пришел на занятия, никто ему не сказал, что... Во-первых, никто не спросил, есть ли у вас проблемы со зрением. Во-вторых, никто ему не сказал, что с проблемами со зрением противопоказаны перевернутые позы, когда кровь приливает к голове, повышается внутриглазное давление и так далее. Да? Вот. Ну, то есть вот пример отсутствия сертификации. И еще, говоря о том, что с проблемами какими-то там физическими своими нужно приходить к врачу, еще вот хочу напомнить о том, что у нас до сих пор сохранилась так называемая лечебная физическая культура. Она хоть и в очень таком уничиженном состоянии, но тем не менее все еще жива. И в этом смысле, если мы говорим о здоровье нации, то ЛФК и сеть кабинетов ЛФК, она должна быть, мне кажется, в каждой поликлинике, причем не только во взрослой, но и в детской. И это как раз вот принесло бы гораздо больше эффекта оздоровления нации, чем та же йога.
Я абсолютно согласен с нашими дорогими гостями в том, что действительно йога – это весьма, как сейчас говорят, раскрученная физкультура. Например, слово «пилатес» я услышал сегодня в первый раз, а слово «йога» я слышал уже лет 40 назад.
Примерно 40 лет назад, на самом деле, и началась популяризация. Я вот помню, в детстве еще мне попался журнал «Наука и жизнь», и там была статья вот какого-то, значит, человека о том, как он начал заниматься йогой, как вот он сразу перестал болеть простудными заболеваниями. Ну, такой вот абсолютный пиар, поражаясь нашими сегодняшними понятиями. Но это был там какой-нибудь 82-й год.
60-е годы.
Европе, это... да. В Советском Союзе, наверное, чуть попозже.
В Советском Союзе не надо недооценивать. Во-первых, очень много советских специалистов ездило в Индию для того, чтобы проводить индустриализацию Индии. Мы очень дружили с ними, и это слава богу, потому что индийский народ братский нам. И тут речь не о том, что мы говорим, какие они плохие. Мы говорим только лишь о том, к чему ведут занятия йогой. В частности, и о том, как меняется мировоззрение. Да? Соответственно, как бы там христианское мировоззрение, индуистское мировоззрение, что они не об одном и том же. Мы можем называть Бога тремя буквами Б-О-Г, но тем не менее мы вкладываем, как христиане, в это представление одно, а индусы воспринимают его совершенно по-другому. Так вот, проникновение все-таки началось в 60-е годы, во-первых, конечно же, через систему самиздата, через систему сарафанного радио, с одной стороны, с другой стороны, через, соответственно, замечательную книгу Ивана Ефремова, Ивана Анатольевича, по-моему, Ефремова, если мне память не изменяет, «Лезвие бритвы», «Час быка», в общем-то, тоже она о том же, там очень много, хоть и не прямым текстом, конечно же, да, но сказано о тех способностях, которых может достичь обычный человек, а тех, соответственно, способностях, которыми уже владеют там индийские йоги и так далее и тому подобное, с одной стороны. С другой стороны, именно в эти же годы, по-моему, тоже вышел впервые фильм «Индийские йоги. Кто они?». Причем тогда он по телевидению не вышел в прокат, но если вы помните советские годы, да, там, соответственно, каждый сеанс, например, там «Неуловимых мстителей» начинался каким-нибудь фитилем или ералашем. Ну вот в рамках вот именно вот такого разогрева этот фильм, собственно говоря, тоже проходил по широким экранам. Ну и, соответственно, в рамках проката и документального кино тоже.
Даже у Высоцкого была песня про йогов.
Конечно. Причем я замечу, если Владимир Семенович все-таки в этой песне скорее говорил саркастически об этом явлении, да, о йоге, то, соответственно, сейчас эту песню воспринимают как вот даже Владимир Семенович был йогом. Вот. Это вот, конечно, светлая память Владимира Семеновича, царствие ему небесного. Я попросил бы так вот не использовать его имя в рамках популяризации.
Может быть, был план какой-то у советского правительства оздоровления нашего народа или еще что-то? Почему вдруг так вот ворвалась йога на просторы Европы?
Не думаю, что в Советском Союзе преследовали какую-то такую глубокую цель. Тут скорее причина в том, что йога как таковая, она не то чтобы вне религиозном, мы поняли, что религия — это связь, соединение с чем бы то ни было, но она очень материалистична, то есть она квазирелигиозна, потому что, по первости, когда она только возникала, ну, в то время, когда, соответственно, были написаны те же йога-сутры, она своей теоретической наполненностью, своей базой как бы такой теоретической имела сангхью. Сангхья – это очень материалистическое направление. Безусловно, что она, йога не впитала в себя ее целиком, потому что иначе она так и называлась бы сангхьей, а не йогой. Но, тем не менее, от материализма там очень много. Соответственно, что касается, опять же, материализма, то та же Адвайта Веданта, то есть основа неоиндуизма, который сейчас наиболее популярен, во всяком случае, в европейском варианте транслирования индуизма в Европу, да, то с его абсолютом брахманом безликим, как бы тоже, в общем-то, материалистично, да. Это, кстати, очень похоже на какие-то такие квазирелигиозные научные представления о там, ноосфере там, и так далее и тому подобное. Вот, может быть, поэтому просто, поскольку это было что-то в культуре и духовности, с одной стороны, с другой стороны, совершенно без Бога, хоть и, может быть, употребляющие слова «Бог», но, тем не менее, без него по своей сути. Может быть, поэтому это и пошло в Советском Союзе, с одной стороны. А с другой стороны, продвижение йоги все же оно было не благодаря, а вопреки. То есть поддержки-то, собственно говоря, несмотря на выход вот этих вот книг и фильмов, говорить о какой-то поддержке вряд ли возможно. Просто когда-то, в какой-то момент, в 90-е годы, соответственно, все вышло из-под поля, ну и так вот начало уже развиваться.
Я в целом согласен с Димой, мне тоже ничего не известно, конечно, про какой-то план внедрения йоги в быт и сознание советских граждан. Там была, с одной стороны, инициатива Всемирной организации здравоохранения, вот о чем в нашей книжке как раз опять профессор, вот, доктор медицинских наук Михаил Анатольевич Еремушкин рассказывает. ВОЗ в 40-е годы искала вот эти традиционные методы лечения разных заболеваний и как раз изучала и йогу, и аюрведу, и тайский массаж, и вот все такие экзотические методики, направления. И поскольку, видимо, средств на их изучение было затрачено много, эффект там был не очень большой, то есть выяснилось, что в целом сказать, что йога однозначно излечивает болезни, нельзя. Но поскольку они уже туда инвестировали довольно большие средства, они стали это как-то продвигать в Европе. И вот где-то с 60-х годов, помните, когда Джордж Харрисон нашел ситар, и на альбоме группы «Битлз» очередном появилась песня с индийскими мотивами. Вот это все начало как раз там внедряться. Ну, как внедряться, распространяться. А на почве, так сказать, советской, я думаю, что да, просто святое место пусто не бывает, и если вам не разрешают иметь естественную веру в Бога, то люди все равно ищут какой-нибудь духовности. Вот как-то вот эта духовность просочилась под видом физкультуры. Я думаю, так.
Пока не забыл, все-таки Иван Антонович Ефремов, соответственно, Иван Антонович Ефремов, ну или как еще раз сказать, Иван Антонович Ефремов был запрещен, да? Дополню еще Игоря, потому что тоже наслышан о том, что действительно Всемирная организация здравоохранения руку к этому как-то приложила. Другое дело, что мне почему-то кажется, что все-таки распространение мировой йоги, оно началось все-таки именно на уровне некой протестной культуры, одновременно с движением хиппи, с их влечением к медикаментозным и природным инструментам изменения сознания. Мне кажется, что это вот, оно даже больше повлияло, чем Всемирная организация здравоохранения на распространение. Особенно у нас, потому что у нас действительно это было абсолютно как протестная тема.
Да, вполне понятно. Любая экзотика привлекает и быстро распространяется, потому что ничего не поделаешь. И мы свидетели, как в 90-е годы распространялось увлечение экстрасенсами и магия черно-белой и так далее, и так далее.
Я бы еще сказал о том, что очень является важным, что жизнь, она одна, и тратить ее на сомнительные эксперименты духовного характера очень опасно. Почему? Потому что все-таки в мировоззрении христианина мы живем, потом мы умираем, потом мы воскресаем, а потом мы подлежим суду. И по результатам того, как мы жили, мы так и судимы будем, в общем-то. Можно, конечно же, полагаться на то, что после этой жизни и смерти будет новая жизнь и новая смерть. Но мне кажется, что даже если оно вот так, то путь этот очень вредный. потому что мы всегда оставляем самое важное в нашей жизни на потом. А этого потом, опять же, возвращаясь к христианскому пониманию, вот этого потом нету. Только в этой жизни мы можем что-то с собой изменить, как-то преобразиться для того, чтобы после воскресения и суда оказаться все-таки в более достойном месте, чем гиена огненная.
Или чем зал занятий йогой. Я думаю, что вот еще что важно для меня, например, все-таки йога, она ведет человека, ну, это как некое резюме, мы об этом говорили. Йога, вот все внимание человека сосредотачивает на телесном. Опять же, в том варианте, по крайней мере, который пропагандируется у нас. Те люди, которые пытаются сосредоточиваться на чем-то вне тела и занимаются йогой, они очень часто, ну, по рассказам, просто сходят с ума. Вот. А такой обычный путь для человека, практикующего йогу, там, по вторникам и четвергам, да, там, с 16 до 17, это просто, ну, действительно физкультура. Вот, и в этом смысле, ну, наверное, нельзя сказать, что это однозначно плохо, но просто это и не йога, то есть тут, наверное, не нужно себя обманывать. Это такая вот физкультура с элементами чего-то такого необычного, не всегда полезная, как мы говорили, а часто вредная. Вот, но что самое главное, что почему йога, в общем, очень плохо стыкуется с христианством, потому что для христианина все-таки главное – это общение с Богом, как через ближнего, в котором ты можешь Бога увидеть, так и напрямую, через молитву, через участие в таинствах. Для йога европейского разлива главное – это все-таки совершенствоваться, заниматься вот своим телом и, может быть, приобретать какие-то такие необычные способности. Но это явно не то, к чему ведет христианство. Это такие вот два пути совершенно в разные стороны. Это вот к вопросу о том, стоит ли христианам, можно ли, как любят спросить, а можно христианину заниматься йогой? Все мне позволено, но не все полезно. Здесь пользы точно нет.
Ну, вообще, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы все-таки еще сказали пару слов о книге, которая, собственно, вот она лежит на столе, «Йога. Православный взгляд», которая родилась благодаря усилиям Игоря, ее редактора, выпускающего, ну, отчасти и моей тоже. Почему отчасти моей? Потому что тут, в принципе, мне единственное, чего удалось сделать, это набрать подтверждающие цитаты и их свести в научную работу. Да? Научная работа совершенно нечитабельная, вот поэтому я говорю, что все это благодаря Игорю, собственно, с одной стороны. Да? С другой стороны, к чему я, собственно говоря, про эту книгу опять сейчас вспомнил? К тому, что невозможно в течение того времени, которое вот у нас занимает эта передача, рассказать что бы то ни было о йоге, особенно о христианском взгляде на нее. Но вот эта книга дает на это ответы. Почему? Потому что здесь проведено сравнение и нравственных каких-то там аспектов учения, да, там христианского и йогического, и догматических, то есть вероучительных основ каких-то христианства и йоги, да, и аскетических каких-то тоже моментов, в том числе там сравнивается там йогическая медитация с молитвой, собственно говоря, то, о чем мы пытались поговорить, как-то что-то сказали, по существу, безусловно, но это явно вот только минимум от того, что можно было бы сказать.
То, что вы написали о йоге не европейской, а индийской. Вот Игорь очень правильно обозначил то, что их две, как минимум. Йога-физкультура и йога-учение. То, что вы сейчас сказали, вы сказали о йоге-учении.
Я сказал о йоге-учении, да, с одной стороны, но и о йоге-физкультуре тоже. Почему? Потому что я обращу ваше внимание на то, что любой инструктор йоги, то есть человек, который не просто занимается, а именно уже продвинутый, да, мыслит уже как индус, то есть как адепт этого самого учения. Есть отдельные исключения, которые нам дают возможность о них говорить, та же программа ТВ «Спас», которая говорит о том, что существуют инструкторы йоги, исповедующие православное христианство. Не знаю, уходят они там в церковь, там, насколько часто исповедуются и причащаются ли, но заявляющие, что они христиане и носящие крестик, инструкторы йоги есть. Вот. Но в своем тотальном большинстве либо эти инструктора, помимо того, что у них висят дома иконы, молятся также и там Кришне, и Вишну, да, и Ганеше, который является как бы таким особенным богом для индусов. Вот. То есть они в этом смысле абсолютно либеральны. Назвать человека, который крестик одел, как украшение, да, или как просто вот модно, христианином быть. Это, ну, христианин ли он или нет, это не мне судить, это у нас есть один единственный судья, вот он пускай рассуждает об этом. Но по моему мнению, в котором я убежден, христианство, исповедание Христа и занятие йогой, и разделение мировоззрения йогического, оно несовместимо.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в студии радиостанции был автор книги «Йога. Православный взгляд» Дмитрий Дружинин и редактор издательства «Символик», в котором вышла эта книга, Игорь Цуканов.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Книга пророка Исаии. Из главы 26. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Книга Бытия. Из главы 9. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог: «Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Книга притчей Соломоновых. Из главы 12. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление. Прослушайте наше объявление. Дорогие слушатели, выставка «Вербные недели» будет проходить с 13 по 19 апреля в павильоне номер 2 в Сокольниках. В выставке примут участие православные монастыри, храмы России, ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы. На выставке будет представлена аудио- и видеопродукция, изделия церковных мастерских, народных промыслов, ювелирные изделия религиозной тематики, продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 с 13 по 19 апреля с 11 до 19 часов. Дорогие радиослушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. В комплект входит крест, надгробие, подставка и цветник. Посмотрите образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках в павильоне номер 2, стенд 83. С 13 по 19 апреля нынешнего года в Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком.
13 апреля в музее Льва Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Весна идет полна чудес». Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73. Повторяем, 8 915 250 99 73.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.